Вечерний гость на радио «Орфей».
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича готовит новый уникальный проект «Партитура памяти». Он посвящается 80-летию исполнения легендарной 7-й симфонии, названной впоследствии «Ленинградской». И сегодня у нас в гостях автор этой идеи и этого проекта, его куратор, доктор исторических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантор. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юлия Зороховна, хотелось бы начать с названия этого проекта «Партитура памяти». Что в себе заключают эти два слова?
Ну, вы знаете, когда я придумывала этот проект, собственно, первые мысли такие ко мне пришли, уже оформившиеся впоследствии в концепцию, в декабре прошлого года, я поняла, что память об этом произведении, она очень, во-первых, как ни парадоксально, может быть, дискретна, а с другой стороны, она при этом еще очень полифонична. И собрать воедино дискретность и полифоничность можно только в самом прямом смысле этого слова в одном большом зале. А именно в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, чья судьба и военная, и не только военная, связана и с именем композитора, которое теперь, простите за тавтологию, да, оно носит Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и, конечно, с исполнением 7-й симфонии в блокадном Ленинграде. Притворившись нотной тетрадкой, знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир, написала Анна Ахматова, которая была на генеральной репетиции 7-й симфонии в Ташкенте. Но для того, чтобы сделать полноценный проект, то есть проект, включающий в себя, безусловно, концерт, памятный концерт, концерт в известной степени реконструкцию, и не только, потому что мне казалось, что этого, при том, что, понятно, концерт мог бы быть и будет, я надеюсь, пиковым событием внутри проекта, но нужно было показать, в буквальном смысле визуализировать эту память через документы, экспонаты, через географию исполнения 7-й симфонии 80 лет назад внутри нашей страны, Советского Союза, и за ее пределами. Ну и, наконец, конечно, следовало бы поговорить не только, или, может быть, даже в нашем случае не столько с музыковедческих позиций, но сугубо исторических или историко-культурных, о том, какой след оставила 7-я симфония в регионах и в странах, где она звучала в период Второй мировой Великой Отечественной войны. Что и как помнят сегодня? Какие новые открытия могут быть или могли быть сделаны? Как сегодня они интерпретируются? Вот все, что называется культурной памятью и коллективной памятью, должно было бы быть обсуждено. И поэтому внутри проекта, помимо концерта, выставки, будет еще и научная конференция.
Вот о конференции интересный момент. Я так понимаю, что сейчас принимаются заявки как раз на участие, да? До которого числа?
Если вы зайдете на официальный сайт Санкт-Петербургской филармонии, на главной странице висит эмблема проекта. Я бы даже сказала, это очень точная метафора этого проекта «Партитура памяти». Это, я бы сказала так, луч музыки. В буквальном смысле в луче музыки есть ноты. Это действительно музыкальная фраза из 7-й симфонии. Такова задумка нашего дизайнера Егора Богачева, который много работает вот с музеями, потому визуализация была, на мой взгляд, очень удачной. Так вот, висит баннер, эмблема проекта. И, соответственно, опубликована не только концепция проекта в целом, но и информационное письмо научной конференции, которое состоится 9 августа нынешнего года, то есть в день 80-летия ленинградской премьеры 7-й симфонии, и заявки принимаются до 9 июня. Соответственно, изучив письмо и его проблемное поле, можно еще успеть
время еще
подать
есть
заявку. Да.
Если мы говорим вот о премьере в Ленинграде 9 августа, но известен факт, что первое исполнение было в другом городе. Вот расскажите об этом.
Да, есть такой стереотип, что 7-я симфония впервые была исполнена в Ленинграде. Нет, она действительно посвящена Ленинграду, о чем Шостакович написал на титульном листе партитуры, что он посвящает эту симфонию своему родному городу. И, уезжая в эвакуацию, это был сентябрь 1941 года, уезжал в эвакуацию через Москву и уже после начала блокады Ленинграда, выступая в эфире Ленинградского радио у Ольги Бергольц, он сказал, что закончил первые две части своего нового произведения, которое станет его 7-й симфонией. Закончено произведение было уже в эвакуации в Куйбышеве, в Самаре. где композитор в конце декабря, что называется, поставил последнюю точку в этом новом произведении.
И вы знаете, там
именно там. И 5 марта 1942 года в Куйбышеве оркестр Большого театра, находившийся там в эвакуации под управлением Самуила Самосуда, исполнил 7-ю симфонию. Вот это и была мировая премьера, первое исполнение. И вы знаете, вот опять же, как интересно бывает, две части симфонии уехали с берегов Невы на берега Волги, в Куйбышев, и ни разу уже законченная партитура с тех пор не была на берегах Невы. Она никогда не приезжала в Ленинград-Петербург. И вот 9 августа этого года, бог даст, партитура приедет на выставку, которая тоже откроется 9 августа, в Санкт-Петербургскую академическую филармонию. Приедет она из Всероссийского музея музыки, из Москвы. И там она оказалась исключительно по желанию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который передал оригинал, вот, то есть этот исторический, я бы сказала, не только музыкальный, да, но исторический документ, в этот музей. И, соответственно, все эти годы оригинал партитуры хранится
как именно интересно, там. Как интересно, изначально это была Самара, потом он передал в Москву.
Изначально это был Ленинград, потом Самара.
Потом, да.
Потом Москва.
Потом Москва. И снова теперь Ленинград.
Вот, на один день.
На один день. Но, тем не менее, выставка будет уникальная. Очень много вы нашли интересных документов. Расскажите тоже, пожалуйста, об этом.
Вы знаете, любая выставка, тем более выставка на тему, которая кажется всем известной, правда ведь, это большая сложность. Во-первых, не пройти протаренным путем, а во-вторых, извините, не изобрести велосипед, наоборот. То есть понятно было, что нужно не только воспроизводить, как я уже сказала, вот эту полифоническую картину премьер на территории страны, хотя и в ней оказались большие лакуны, потому что иногда в значительном количестве случаев не уточнены были даты. Исполнение 7-й симфонии – это было одним из моих исследовательских векторов, уточнить, когда и кем она была исполнена впервые, потому что во многих городах нашей страны, в частности, на Урале, симфония исполнялась неоднократно. Иначе важно было найти хвостик, так сказать, да, за который нужно было потянуть ниточку и понять, когда же в первый раз была исполнена симфония. Во-вторых, конечно, очень важно было искать не только сугубо музыковедческие штрихи к созданию, к атмосфере, в которой находился композитор во время того, как он заканчивал 7-ю симфонию, потом приезжал на репетиции, например, в Новосибирск. Симфония ведь до Ленинграда была исполнена, до Ленинграда, но после Куйбышева, была исполнена и в Новосибирске, где в эвакуации находился оркестр Ленинградской филармонии под руководством Евгения Мравинского. За месяц до ленинградской премьеры, а конкретно 9 июля 1942 года, в присутствии Шостаковича, который был и на репетициях тоже, 7-я симфония была исполнена в Сибири. То есть,
ну, тоже довольно малоизвестный факт.
Вот. Ну, я бы не сказала, что малоизвестный, но все-таки. А вот вопрос в другом тоже, если мы говорим о музыкальных, так сказать, исторических источниках. На выставке у нас будет представлена хранящаяся и никогда не экспонировавшаяся, подчеркну это, партитура, по которой дирижировал Мравинский, с пометами Шостаковича. Она находится в фонде Мравинского в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства. Относительно недавно вдова Мравинского передала архив незадолго до своей кончины в этот музей. И вот там, еще даже не до конца описанном и разобранном фонде, но этот экспонат, конечно, уже известен был там, вот находится эта партитура, которая любезно музеем будет тоже впервые предоставлена на выставку, конкретно в филармонию. Достаточно большое количество сюжетов, сугубо документальных, и связанных не только с исполнением в нашей стране, а создающим еще, я бы сказала, социокультурный или социо-даже политический контекст исполнения 7-й симфонии, потому что, безусловно, это было событие не только культурологическое, но и, конечно, внешнеполитическое. Это очень правильный был ход советского руководства, как мне кажется, эту симфонию дать возможность исполнить в странах, которые были союзницами нашей страны по антигитлеровской коалиции. И в очень неслучайную дату, а именно 22 июня 1942 года, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Лондоне оркестр под управлением одного из самых знаменитых западных дирижеров Генри Вуда исполнил Ленинградскую симфонию. И она произвела просто фурор. Она оказала сильнейшее эмоциональное воздействие на западную аудиторию. В тот же день симфонию играли в Ташкенте, где находился оркестр Ленинградской консерватории, которым руководил всем нам хорошо известный создатель отечественной дирижерской школы Илья Александрович Мусин, а тогда молодой дирижер, руководитель вот оркестра Ленинградской консерватории, совсем еще тогда молодой человек. Так вот, я хотела сказать, возвращаясь к западным премьерам, о том, какая колоссальная работа была проведена наркоматом иностранных дел советским по подготовке западных премьер. Абсолютно неизвестные документы, проливающие свет вот на эту сферу, приедут к нам из архива внешней политики Министерства иностранных дел Российской Федерации. Понимаете, то есть как раз
как
возникает...
удалось их получить, отыскать?
Я предположила, что там хранятся интересные документы, и филармония, указав, разумеется, для какого проекта это делается, послала официальный запрос, получила не менее официальный ответ, и диск с цифровыми копиями для возможности их воспроизведения на экспозиции этими уникальными рассекреченными документами.
Удивительно. И я так понимаю, еще будет и афиша тоже, да? Первая афиша будет?
Конечно, не одна. В буквальном смысле будет первая афиша, которая приедет к нам из Самары. Афиша исполнения в Куйбышеве. Будет афиша 9 августа 1942 года, ленинградская афиша. И программка концерта с перечнем музыкантов оркестра всех, да, естественно. Это тоже дань их светлой памяти. Будет большое количество и программок, и документов из региональных архивов и музеев, которые как раз дадут возможность показать всю эту географию. Должна сказать, чуть забегая вперед, не все скажу, чтобы сохранить все-таки некую интригу в хорошем смысле, но выставка будет визуализировать и географию исполнения 7-й симфонии в 1942 году, то есть на карте, которая будет у нас.
То есть это мультимедийный проект, да?
Да, будут отмечены точки, города, где седьмая симфония звучала 80 лет назад, то есть в течение 1942 года. Она звучала и в 43-м, и в 44-м, но мы, конечно, фокусируем свое внимание на 80-летии. Вот, и я должна сказать, что огромное спасибо не только филармонии, которая, на самом деле, пошла на достаточно тяжелый риск. Понимаете, филармония не музей. Филармония – это блестящая с мировым именем концертная организация, старейшая в нашей стране, да, Московская филармония чуть-чуть помоложе, да, но в силу исторических причин, Петербургская, Петроградская, если отсчитывать от советского времени, открылась чуть-чуть раньше, но при этом достаточно академическая, строгая структура, академическая в прямом и переносном смысле, для того, чтобы делать такие эксперименты с вполне масштабными выставками. Объясню, почему. Все требования законодательства, связанные с безопасностью, климат-контролем, сигнализацией и прочим, должны были быть 100% соблюдены. Так называемый паспорт музейной безопасности должен быть абсолютно безупречным и отвечать всем современным требованиям. И это потребовало колоссальной работы и колоссальных, естественно, затрат от филармонии, потому что иначе ни один подлинный экспонат не смог бы приехать. И это тоже сделано. Во-вторых, сам по себе полноценный эксперимент еще и с огромной конференцией синтетической. Музыковедение, искусствоведение, история, прикладная история, культурология, социология.
Ого.
Соответственно, все это тоже требовало и подготовки, и, да, конечно, за это все как куратор в данном случае отвечаю я, но все орг-вопросы не делаются одним человеком, это дело команды.
Ну и работы нужно изучать, проверить, да, отобрать людей, которые будут выступать на конференции.
Ну, это дело как раз в основном мое, конечно, и группы, скажем так, консультантов, которые со мной любезно работают, и тут я должна как раз в первую очередь назвать профессора Петербургской консерватории, в общем, гуру Шостаковича-ведения, Людмилу Григорьевну Кавнацкую, всем нам хорошо известную, которая, в общем, очень активно по моей просьбе консультирует и дает рекомендации, ну, сугубо музыковедческого характера, которые как раз требуются для, в перспективе и для отбора заявок, и для, так сказать, формирования вот этой части проблемного поля. Но в целом и задача отбора экспонатов, и все, что связано с, скажем так, с тем, чтобы выставка не превратилась просто в подбор каких-либо артефактов. Это, конечно, отдельная задача, которая требует тоже, в общем-то, командного решения.
Но это будет день такой полностью погружения действительно в историческую
реальность.
Это будет
очень длинный день. 9 августа нынешнего года. Это день, который начнется конференцией. Достаточно многоплановая, я надеюсь. Ну, уже по пришедшим заявкам.
Несколько часов будет идти, да, конференция?
Она будет идти с 9 примерно до 6 вечера, конечно, полноценно. И если будет так много заявок, достойных по качеству, да, заявленной проблематики, что в одну линию они не уложатся, значит, будут идти две параллельные секции, просто понятно. Затем откроется выставка, и в 8 часов вечера будет концерт.
Да, действительно длинный день. А что дальше вот про выставку интересно узнать? Будет ли возможность потом еще посмотреть?
Парадокс небольшой заключается в том, что филармония, это совершенно нерядовое событие, откроет свои двери в период своих каникул. Обычно, как вы понимаете, с июля по сентябрь филармония, как и любая, в общем, концертная организация, закрывается. Здесь сделано исключение ради такой памятной даты. И 9 августа день в день, потому что нет, невозможно ни профессионально, ни творчески неправильно переносить юбилейную дату на какой-то другой день. Вот 9 августа было, значит, 9 августа будет. А филармония 10-го закроется опять, так сказать, на ключ, потому что концертный сезон откроется 25 сентября. Традиционно сезон в Петербургской филармонии открывается в день рождения Шостаковича 25 сентября. И, соответственно, с открытием сезона выставка возобновит свою работу, еще будет работать больше месяца.
Это очень хорошая новость.
Да, и поэтому все, кто приедут на концерты в филармонию, начиная с открытия сезона, если они не попадают 9 августа, смогут быть не только на концертах, но и посмотреть эту действительно...
Ну, потому что было бы обидно, если бы это было всего один день.
Нет, так изначально не было такой задачи, просто это будет вот с таким, можно сказать, это ауфтакт в определенном смысле, да, но тем не менее, даже не ауфтакт, это, в общем, доминанта. Потом перерыв, потом месяц с лишним работы.
А немного вот забегая вперед, вот будет конференция, оркестр сыграет, потом выставка. Что дальше? Есть еще какие-то планы на этот проект грядущие?
Ну, вы знаете, дальше поживем-увидим, как говорится, тут и суеверие трудно загадывать, но уже сейчас стало очевидно, и не только как раз мне, но и филармонии, естественно, потому что и с художественным руководством филармонии, и с дирекцией филармонии, с администрацией, естественно, я делюсь, мы очень интенсивно работаем вместе, то есть я совершенно... У меня есть полная свобода, это очень важно для реализации такого проекта, он все-таки очень творческий, да, но и при этом у меня есть возможность опоры такой, за что филармонии тоже спасибо. Все-таки я там не работаю, да, я приглашенный куратор. Но мы посчитали, мне здесь приятно сказать, мы, что то, что накоплено, собрано и выявлено мною даже, в том числе сугубо документального, позволяющего раскрыть некоторые лакуны, закрыть, вернее, как раз некоторые существовавшие лакуны исторического и даже отчасти музыковедческого знания, должно вылиться в полноценную монографию историко-культурную, научную. И, ну, вы первые, кому я говорю об этом в эфире. Да, в 23-м году, если все сложится нормально, Бог даст, я немножко суеверный человек, да, должна выйти книга, и она выйдет... Кстати, она выйдет в московском издательстве. Вот, и, соответственно, ну, вот там даже, вот там, конечно, будет иллюстративный ряд, достаточно богатый, разумеется, потому что, естественно, очень много интересного материала, который нужно просто смотреть, а не только о котором читать. Ну и, конечно, абсолютно уникальных, интересных сюжетов, до сих пор неизвестных, и, знаете, так восстанавливающих в прямую линию некоторый пунктир, который был.
Ну, потому что действительно это важно сохранить. Для и музыкального, для наследия исторического. Это очень важный момент.
Ну, в том-то и дело. Партитура памяти, да, и партитура, в том числе и текстовая, вот партитура документальная, должна остаться тоже.
Безусловно.
Не только в звуке, но и в тексте.
И еще мне хотелось бы под занавес уже нашей беседы, конечно же, спросить об оркестре, который будет исполнять 9 августа легендарную симфонию Шостаковича.
Для меня было принципиально, чтобы на сцену поднялся именно тот оркестр, который является правопреемником, то есть ведет свое летоисчисление от того оркестра, а именно это оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением тогда замечательного ленинградского дирижера Карла Элиасберга, того самого оркестра, который сыграл 9 августа после страшной, смертной паузы ленинградской блокадной зимы 1941-1942 года, когда из состава оркестра из 80 человек осталось менее 30. И Элиасберг смог воссоздать оркестр, понимаете, да, в каких условиях тяжелейших.
Да, да.
Об этом, кстати, тоже есть интереснейшие документы из Центрального архива литературы.
Что его даже привезли, по-моему, на санях,
его
потому что он
привезли на саночках
ходить.
В марте по уже подтаявшему, так сказать, угу. снегу, а оркестранты некоторые добирались, в общем, тоже, так сказать, конечно, полуживые и очень разные, да, потому что кто-то умер, кого-то надо было... учить из новых музыкантов, оставшихся в городе. Кого-то отзывали с фронта, но это была меньшая часть. Было объявление по ленинградскому радио всех музыкантов, оставшихся в городе, с инструментами просьбы явиться в радиокомитет. И вот из этих разрозненных людей, из разных по опыту, разных по образованию даже, да, Элиасберг создал оркестр мирового уровня, что было подтверждено, ведь трансляция Ленинградской симфонии из Ленинграда, это принципиально важно, шла и не только на Советский Союз, и не только на западные страны, союзницы нашей страны, но она шла через линию фронта в немецкие и финские окопы. это было принципиально очень важным, правильным идеологическим ходом.
И есть ведь данные, что слышали.
Есть данные о том, что их слышали солдаты и офицеры вермахта и финские солдаты, и они есть документальные тому свидетели, что дневники, то есть то, что называется эго-документами. Один из них, например, вспоминает, вот тогда мы поняли, что мы проиграем войну.
Да.
То есть это было уже очевидно. И тут как раз, если вы помните воспоминания Ольги Берголиц, которая была как раз, она была на московской премьере в колонном зале Дома Союзов. Вторым городом после Куйбышева была Москва. И Ольга Берголиц как раз посетила именно московскую премьеру, и она вспоминала, что, сидя в зале и слушая седьмую симфонию, она думала Шостаковича, что этот человек сильнее Гитлера.
Вот это да.
Вот, музыка сильнее войны, искусство, конечно, и вот искусство помогало победить. И седьмая симфония как раз, прозвучавшая и в Ленинграде, и в других городах, тому принципиально важное доказательство. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. На сцене будет Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, который является правопреемником оркестра Ленинградского радиокомитета в послевоенное время, вошедшим второй состав, ставшим вторым оркестром Ленинградской филармонии. И этот оркестр будет на сцене.
Символично. А дирижер?
Дирижером будет Николай Алексеев. Это главный дирижер Санкт-Петербургской филармонии сегодня, да, которого прекрасно знает. И этот оркестр тоже. Поэтому, бог даст, надеюсь, что все получится. А репетиции начнутся... Ну, это произведение, как вы понимаете, достаточно известно и оркестру, и дирижеру. Но, тем не менее, с учетом даты и вообще каждый раз исполнение... Ну, не первое, но, естественно, событие достаточно нервное, тем более ответственное. Репетиции начнутся уже в конце июля.
Ну и у нас на «Волнах радио Орфея» хочу сказать, что тоже весьма символично сейчас прозвучит фрагмент из седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича как раз в исполнении симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии, дирижер Кар Элиасберг. Ну, а у нас сегодня в гостях была доктор исторических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Юлия Кантор. Спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо и всего доброго.